говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час третья заключительная часть беседы преснопамятного епископа Василия Радзянко. Свидетельство очевидца. Воспоминания об августовском путче в Москве 1991 года. Продолжит нашу программу третья передача из цикла бесед с доктором экономических наук, профессором кафедры экономики Российского Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Александром Алексеевичем Олейниковым. С ним беседует редактор Валерий Духанин. Завершит третий час сегодняшнего вещания, третья заключительная часть цикла, посвященного выдающемуся церковному писателю и мыслителю Сергею Александровичу Нилусу. Мы беседуем с писателем, членом Союза писателей России, профессиональным исследователем творчества Нилуса Александром Николаевичем Стрижовым. Дорогие братья и сестры, на протяжении двух передач мы знакомили вас с воспоминаниями преснопамятного владыки епископа Василия Радзянко об августовских событиях 1991 года в Москве. Напомню, в этом году мы отмечаем 20-летие со дня прошедшего в Москве путча, который привел к завершению советского периода в России. Предлагаем вам послушать третью, заключительную часть воспоминаний владыки Василия.
Ночное обращение патриарха, призыв к братьям и сестрам в решающую ночь путча с 20 на 21 августа, который мы передали в прошлый раз, отлучавший от церкви и от Бога всех, кто прольет кровь безоружно, подводило итог не только событиям этих двух дней, но и всей исторической эпохи России от 1917 до августа 1991 года. О том, что это было именно так в мыслях патриарха, становится очевидным, если мы посмотрим на эти слова в контексте непосредственно событий перед путчем. Переосвящение собора Святой Софии в Новгороде 16 августа и переосвящение Большого собора Донского монастыря в Москве 18 августа, то есть накануне путча. В обоих случаях патриарх прямо сказал: «Начинается новая эпоха истории России». И в обоих случаях патриарх не мог знать, что произойдет в день преображения. Почему именно патриарх видел начало новой эпохи именно в эти дни, святейший подробно объяснил в Донском монастыре. «Здесь, на этом месте, — сказал патриарх, — стоял незадолго до своей кончины святитель Тихон. Здесь он был арестован, и здесь он был под домашним арестом. В этом соборе состоялось его отпевание, и могила его здесь с нами, в этом Донском монастыре. Вскоре после этого этот собор был насильственно отобран, осквернен, подвергся внутренним разрушениям, и до недавнего времени никто не мог здесь молиться. И вот теперь мы, по промыслу Божию, сегодня его освящаем и совершаем вновь божественную литургию. Святитель Тихон опять с нами». Таковы были слова святейшего патриарха во время освящения Большого собора в Донском монастыре. Эта пророческая интуиция патриарха была не случайна. Еще в феврале, вскоре после встречи мощей преподобного Серафима Саровского, святейший говорил мне лично, наедине, о том глубоком значении, которое он придавал пророчеству преподобного Серафима, недавно вновь опубликованному и в России, и за границей, до того, как стало известно о недавнем обретении его мощей. И что во всем этом нельзя было не видеть промысла Божия в отношении истории России, патриарх говорил очень определенно. Теперь, вернувшись из Новгорода, святейший говорил мне о необычайных явлениях и в Дивееве, и в Новгороде, когда на голубом небе, без единой капли дождя и малейшего облака, и тут и там появилась радуга, сиявшая разными цветами и светом над святынями. И особенно тронут был патриарх тем, что радугу в Новгороде видел и говорил об этом святейшему вице-президенту России Рудской. Он говорил о втором чудесном явлении в его жизни. Первое видение много лет назад было Пресвятой Девы, по словам Рудского, сильно переживавшего оба этих чудесных явления. Святейший был тронут рассказом Рудского, происшедшего сразу после освящения Святой Софии. При таком умонастроении неудивительно, что патриарх Алексий II, когда пришел его час в ночь с 20 на 21 августа этого 1991 года, повторил, можно сказать дословно, строгое предупреждение своего далекого предшественника, святителя Тихона, об отлучении от церкви и от Бога всех, кто дерзнет поднимать оружие на своих безоружных братьев. Начало и конец. Альфа и Омега. Жуткой исторической 74-летней эпохи сомкнулись. Трудно себе представить, чтобы все это было одним только случайным совпадением, а не глубочайшим промыслом премудрости Божией. Как тонко надо было почувствовать в глубине своей души эту премудрость, чтобы своим свободным волеизъявлением найти в нужную минуту нужные слова и произнести их так. Но взглянем на день, который всему этому предшествовал. Вторник, 20 августа. Наш круглый стол в рамках программы Конгресса соотечественников начинался рано утром в Свято-Даниловом монастыре. Тема – история Русской Православной Церкви в 20 веке. Кто мог подумать, что мы будем за этим круглым столом не просто изучать историю теоретически, но и переживать ее исключительные исторические моменты здесь, сейчас? Автобусы везли нас, участников круглого стола, в основном верующих православных христиан всех четырех юрисдикций из Европы, России и Америки, везли нас, осторожно объезжая опасные пункты, где шла армия и танки. По прибытии в монастырь нам было сказано, что назад, в гостиницу России, находившуюся рядом с Кремлем, на обед, нас монахи не пустят и будут кормить нас в монастыре. Так что мы не будем подвергаться опасности и будем иметь больше времени для работы. Работа оказалась своеобразной. Все время прямая телефонная связь с Белым домом России. Время от времени оттуда лаконические телефонограммы. Первое, что мы узнали, было о трех жертвах в результате уже начавшегося столкновения. Я по просьбе соотечественников из-за границы обратился к председательствовавшему на нашем совещании митрополиту Кириллу Смоленскому с просьбой помолиться об их упокоении, спеть им вечную память. «Не только вы из-за границы, но и мы отсюда из России», — ответил владыка Кирилл, — «вместе споем им вечную память». После молитвы владыка Кирилл в своей вступительной речи рассказал нам о невероятных трудностях, через которые проходила русская церковь все эти годы. Он говорил откровенно, ничего не скрывая о тех препятствиях, которые власти чинили во всех областях церковной жизни. В этот момент пришло еще сообщение из Белого дома России. Танки двинулись на Белый дом. Владыка Кирилл извинился и вышел к телефону. Его заместил викарий патриарха, архиепископ Солнечногорский Серг. Он продолжил ту же тему и говорил также открыто. «Мы теперь, в результате гласности и перестройки, заняли более смелую позицию», — сказал архиепископ Серг. «И мы с этого курса уже не сойдем», — подчеркнул он на слове «не». «Не сойдем, что бы ни произошло и что бы ни случилось с нами». Эти слова, так же, как и весь предыдущий рассказ владыки Кирилла, под звуки громыхания проходивших неподалеку танков, имели совершенно особое значение. В очередном сообщении говорилось, что в Белом доме ожидают нападения, штурм Белого дома. Услышав это, я встал и предложил сразу же начать молебен о спасении России. Владыка Сергий протянул мне петрохиль. «Благословен Бог наш», — произнес я. Весь зал единодушно запел «Царю Небесному». Так все вместе пропели весь молебен. Редко переживал я молитву такую сильную, такую мощную, из глубины души, горячую, единодушную. Мы продолжили работу. Вдруг еще сообщение. Танковая колонна прекратила наступление, отходит. Все облегченно вздохнули, засияли улыбки. Но это еще не означало, что начавшаяся, как нам ясно казалось, гражданская война уже кончилась. Это ведь могла быть стратегическая тактика. К вечеру пришли более тревожные сведения. Было решено обратиться с воззванием к Белому дому, Верховному Совету России. Текст поручили составить группе молодых людей и мне. Обращение зачитали и, в принципе, одобрили. Но один из молодых людей предложил, чтобы обращение было адресовано не только Верховному Совету России, но и другой стороне, то есть Комитету по чрезвычайному положению, поскольку призыв был о прекращении вооруженного столкновения, стало быть, обеих сторон. И владыка Кирилл с этим согласен, сказали они мне. Владыка Кирилл отсутствовал с момента, когда его позвали к телефону. Я тогда встал и возразил. На совещаниях общего характера Конгресса соотечественников, сказал я, было решено не втягивать оргкомитет в те или иные обращения нас, приехавших из-за границ. Точно так же мы должны поступать и в отношении местной иерархии, не втягивать ее в те или иные наши высказывания. Я отдавал себе отчет, насколько трудно было владыке Кириллу ответить отрицательно на такой вопрос молодых редакторов. Я решил просто оградить его. Но сам я решительно высказался никак и ни с чем не обращаться к Комитету по чрезвычайному положению. В этом вопросе я был полностью солидарен с позицией патриарха, занятой с самого начала, еще в день преображения, на литургии в Успенском соборе. На следующий день газета «Куранты» опубликовала статью, в которой говорилось о конфликте и споре, произошедшем якобы за круглым столом в Даниловом монастыре между владыкой Кириллом и мною. Поскольку такого спора вообще не было, владыка Кирилл отсутствовал, и он лично никакого мнения нам на совещании об этом не говорил, то было решено созвать пресс-конференцию, пригласить на нее и владыку Кирилла, как и других видных представителей нашего круглого стола, и разъяснить все положение. Перед пресс-конференции меня принял наедине святейший патриарх, что помогло мне точно и полностью сообщить прессе позицию Русской Православной Церкви с самого начала и в течение всего этого происшествия. На следующий день стало известно, что танки отошли, а сама хунта бежала. Святейший патриарх обратился после этого с посланием к пастве. Это послание, которое было оглашено в каждом храме Русской Православной Церкви в воскресенье 25 августа, так, как оно было напечатано накануне, то есть 24 августа в газете «Известия», явилось заключительным аккордом всему, что переживал и о чем мыслил и молился святейший патриарх Алексий II в течение долгого времени, и особенно, как мы видели, судьбоносные преображенские дни. Вот ряд цитат из этого послания. «Возлюбленные о Господе, кончился промыслом Божиим период нашей истории, начатый в 1917 году. В то уже далекое время нашу землю обогрела кровь, началось великое разделение и братоубийственная война, завершившееся торжеством властителей, которые сами о себе свидетельствовали как о людях и политиках нового типа. Их новизна была в отвержении всех абсолютных нравственных начал, в забвении духовных истоков и смысла человеческого существования, в уверенности в том, что ни перед Богом, ни перед людьми они никогда не понесут ответственности за свои деяния. Был начат как бы в надругание над всеми святынями нашего Отечества переворот в день, когда Церковь празднует великий праздник Преображения Господня. Вы умышляли зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что сейчас есть. Из книги «Бытия», глава 50, стих 20. То, что сейчас есть, это наступающее через десятилетия действительное прекращение гражданской войны в нашем истрадавшемся от идеологических разделений обществе. Коммунистическая идеология, как мы убеждены, никогда более уже не будет государственной в России. Она попыталась вновь силой навязать себя народу, но народом же была ненасильственно отвергнута. Отцы наши тяжко согрешили. Многие из них продолжали упорствовать в своем грехе и умерли, отринув спасительную благодать покаяния. Нам ли, их потомкам, упорствовать во взаимных распрях и в фарисейской надменности обличать чужие грехи и слабости? Дорогие мои, с радостью освобождения вас! Радуйтесь, но пусть при этом события прошедших лет и дней напоминают вам всегда слова апостола Павла: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Дай Бог, чтобы вопреки им, людям, которые хотели не так преобразить нас, тот образ жизни, образ мысли и образ правления, который установится в Москве в ближайшем будущем, никого бы не отталкивали от совместной жизни в нашей возрожденной стране. Братья и сестры, в ночь на 21 августа, в часы наибольшей угрозы Верховному Совету России, в своем обращении я сказал, что молюсь Божьей Матери, покровительнице земли русской, чтобы она в эти дни Успенского поста сохранила всех нас под своим покровом и помогла нам примириться в правде и в Боге. Не мои молитвы, но молитвы всех вас были услышаны и совершили чудо. И впредь я призываю вас, дорогие, молиться, да не оставит нас Господь и в грядущие дни, и да поможет Он нам укрепить нашу веру, нашу святую церковь, возродить наше Отечество. С нами Бог! Заключил в своем окружном послании Всероссийской пастве в связи с коммунистическим путчем святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Вы прослушали третью заключительную часть воспоминаний епископа Василия Родзянко об августовском путче 1991 года. Эта запись любезно предоставлена нашей радиостанции Сергеем Алексеевичем Беляевым. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с беседой редактора Валерия Духанина «Политическая экономика национального хозяйства». Он беседует с доктором экономических наук, профессором кафедры экономики Российского православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александром Алексеевичем Олейниковым.
Я в своей монографии очень много глав посвящено третьему пути развития. Третий путь развития – это путь собственника. И впервые об этом сказал блестящий Вердеев, также в одной из своих статей критикует эту модель безумия, возврата к капитализму антихристианскому, по сути. Модель надиндивидуального труда, то есть модель коллективного труда, модель работающего собственника, это термин Маркса. Работающий собственник – это человек в индивидуальном хозяйстве, который есть и собственник, и работник. В коллективном хозяйстве – в коллективно-трудовом хозяйстве – это модель работающего совладельца. Трудовой коллектив становится совладельцем хозяйства, предприятия. Братья и сестры, для вашей информации скажу вам, в 1997 году в нашей стране по инициативе убиенного, скорее всего, его убили, Святослава Федорова. Тогда он был руководителем партии самоуправления трудящихся и фракции самоуправления трудящихся в Думе. Был принят закон о народных предприятиях, о коллективно-трудовых предприятиях, где фонды предприятия – это средства труда, машины, оборудование, здания, инфраструктура, то есть средства связи, коммуникации, там внутренние дороги – все это принадлежало в форме акций народных, кому? В трудовому коллективу. Эта модель, она в нашей стране была принята за основу в форме закона. И в 2000 году было мало, всего лишь 50 предприятий, но они функционировали. Они функционировали. В западных странах, даже в той же протестантской Америке, почти 10% всех предприятий и 11% всей рабочей силы – это коллективно-трудовые предприятия, где рабочие являются совладельцами там, от 10 до 100% акций. И уходя на пенсию, они получают деньги, крутятся. Человек имеет право получить деньги. И там, и в нашей стране по этому закону имеет право получить деньги, заработанную свою прибыль. 2 раза в году. Но если есть особый случай, там смерть, женитьба, там еще покупка мебели, там переезд квартиры, значит, он напишет обоснование, получает. А так эти деньги крутятся, работают, и уходя на пенсию, он эту заработанную прибыль получает себе. В Америке в начале 80-х годов, уходя на пенсию с коллективных предприятий, американские рабочие получали до 500 тысяч долларов. Девальвация такова, что это 1/10, вот умножьте примерно, 1/10 это минимум, так сказать, это 5-10 миллионов долларов единоразово получали, так? Коллективная модель коллективного предприятия, и эта модель существовала в Югославии очень успешно. Ее разбомбили, убрав эту модель как конкурентную. Существовала в Ливии. Человек получает квартиру, молодые женятся, ее бесплатно отдают им. Так? Потому что поженились. И еще пособие 60 тысяч долларов, одноразовое. Там много, огромное количество социальных льгот. Это народное. Там нет фактически вот такого государства, как у нас. Это самоуправленческая страна. И ее решили убрать американцы, чтобы завладеть нефтью, так? И убрать конкурента. Модели американской, чтобы модель. Муаммар Каддафи имел идею распространить свою модель на всю Африку, объединив Африку в одну модель, так сказать, какую-то. Поэтому ополчились теперь против Ливии, натравили один клан, который решил завладеть нефтью. Ну, как в нашей стране. В Советском Союзе нефть принадлежала всему народу. Да, там была мафия, конечно же. Об этом впервые Андропов говорил после смерти Брежнева, что в Советском Союзе существовала мафия. Но, тем не менее, деньги шли на социальные фонды, квартиры строились и так далее, и так далее. Все это мы знаем. Все-таки макроконкурентоспособность страны обеспечивалась вот этими ресурсами, которые концентрируются в руках государства, как в Ливии. Как в Норвегии, тоже деньги от нефти концентрируются в руках государства, и страна более-менее успешно развивается, процветает. В Швеции то же самое, так? Хоть нефть там меньше, там, конечно, но опять мощное государство. Поэтому, продолжая эту мысль, я хочу сказать, что третий путь – это практический путь. То есть путь, который существует не в головах вот, философов или ученых, или какого-то Олейникова. Сел, вот, поковырял и решил вот, написать. Отчета. Вот давайте вот третий путь изобретем. Не надо ничего изобретать. Все давно уже изобретено. Экономика должна развиваться по принципам, которые были выработаны еще русскими философами, экономистами 19 века, их называли органицисты, по принципу организма. То есть принцип этот гласит, что из хозяйственного организма нельзя изъять ни одной его части, как и из живого организма, не навредив целому. Второй принцип главный – это принцип иерархии и уважения авторитета. Так, сверху вниз. А наша страна каждый раз рушилась. И когда царь отрекся, и его, по сути, лишили власти, арестовали и сослали в Сибирь. И второй раз, когда в 91-м году Горбачев отрекся от власти, иерархия разрушилась. Мгновенно, одномоментно, в один день разрушилась иерархия власти и авторитет власти. И все, страна исчезла. Поэтому для огромной такой страны, как наша, конечно, принципиально важно. Мы не можем построить, я перебью свою фразу, мы не можем полностью копировать там Ливию, Югославию. У нас климат другой, жесткий. У нас один Красноярский край в два раза больше, чем Франция. Страна огромная, 11 часовых поясов. Значит, для нас принципиально важна вот иерархия власти, авторитет государственной власти, несокрушимые, сильные государства. Так? Но и мощное местное земское самоуправление, которое при царях еще в 19 веке активно начало развиваться. Потому что без этого мы не сможем. Сверху ничего не видно, что творится внизу. Значит, мощное самоуправление внизу. И вот это как раз я и предлагаю, говоря о третьем пути. Третьем пути. Что да, в нашей стране должна быть пункта сильная государственная власть. Наша элита уповает на Запад. А на Западе, между прочим, если отбросить Америку, то доля государства в ВВП, в валовом внутреннем продукте, а в ВВП, это, братья и сестры, это совокупность товаров и услуг, выраженная в деньгах, в стоимости, в ценах, произведенная за год. Так вот, доля государства в ВВП от 30 до 60%. У нас менее 10. И наш Медведев говорит, что мы не собираемся строить государственный капитализм, вообще будем все распродавать. Собирается распродавать даже аэропорты, там, стратегические объекты, портовое хозяйство и так далее, что нам не нужно сильное государство, частник все решит. Было бы полбеды, если бы они отдавали бы нашему частнику, который был бы эффективным собственником, вкладывал бы деньги. А наш же ничего не вкладывает. 80% за границу и не платит налоги. И все. Он мошенник. Он никакой не эффективный собственник. Поэтому, конечно, принципиально важно сломать эту модель и сделать сильным государство. Государство в нашей стране. Учитывая тяжелое геополитическое положение нашей страны. Наша страна живет в условиях полуарктического климата. Братья и сестры, наверное, тоже, может быть, не слышали, более 50% территории нашей страны находится за полярным кругом. Войдите в интернет, пожалуйста, наберите в любой поисковой системе фразу «северные территории», и вы сможете, поискав там 5, 6, 8, 10 различных там файлов, найти данные. Ну, я вот нашел, что 65, почти 65, 64 там процента территорий наших являются полярными и приполярными. Это северные территории. У нас-то, в нашей стране, если мы вкладываем деньги, то почти 40% сразу уходит в фундамент. Потому что в Америке предприятие строится, бетонная площадка, асфальт, бетонная площадка под болты, прикручивает и ставит каркас, собирает из блочных соединений. И за неделю предприятие стоит все же. Так, трубы положили опять сверху. В Англии пальмы растут в Лондоне, климат другой. Средний изотерма, все же географию изучали, в школу все учили. Средний изотерма в Европе 3-5, а у нас 20-30, летом 20-25-35, зимой 25-35. Только плюс и минус. Значит, климат другой совершенно. Значит, нам требуется мощное, сильное государство. В Москве, чтобы построить предприятие, фундамент 1,60 м. А еще текущие воды, значит, нужно страховать, это 1,80 м, и трубу ложить вниз. А здание построить, так, 2-3 кирпича, как минимум, нужно, так? Поэтому у нас сразу почти 40% всех капиталовложений уходит в фундамент, туда, в землю. И если мы откроем, как сейчас в ВТО войдем, и откроем нашу экономику, братья и сестры, у нас сразу будет коллапс. Почти 12 тысяч предприятий одномоментно обанкротятся, потому что они не выдержат конкуренции с западными предприятиями, где издержки производства, то есть затраты на производство единицы продукции, одного фена, там, одного автомобиля, гораздо ниже, потому что меньше затраты на строительство этого здания, этого предприятия, меньше. Но кроме того, Я уж не буду говорить о том, что американская экономика – это та, которая существует с монетаризмом наизнанку. У нас денежные ограничения, а там денежная накачка. 92% всех долларов, которые печатаются в Америке, печатаются частными банками, которые являются отцами-основателями Федеральной резервной системы. ФРС – известная аббревиатура, Федеральная резервная система – частная организация, как совокупность банков, выполняющих, играющих роль центрального банка. Центральный банк во всех странах – это та организация, которой поручено печатать деньги. Эмиссия денег – вот их главная задача. Контроль над банковской системой, ее регулирование, регулирование ставки банковского процента, чтобы кредит не был дорогим, чтобы ставка банковского процента не превышала норму прибыли. Норма прибыли – это соотношение затрат к расходам. Значит, наверху у нас доход, внизу затраты. Значит, вложили миллион, получили 100 тысяч. Вот наверху у нас 100 тысяч, внизу миллион. Норма прибыли тогда 10%. Если кредит у нас 6% или 5%, тогда мы можем спокойно взять кредит, перестраховаться, получили норму прибыли 10. Ну тогда мы, если у нас норма прибыли 10, мы будем бедно жить, но все-таки выживем. А если кредит 20-30%, а норма прибыли у нас едва превышает там 5-6-8%, так, то как мы жить можем? А в 90-е годы у нас предприятия, многие вообще не имели никакой прибыли. А ставка банковского процента официально установленная государством, центральным банком, была 150-160, а банки выдавали кредиты под 300%. Сегодня ставка рефинансирования, норма ставка банковского процента, кредит, который вы можете получить в банке, примерно там 20%. Так, 25%, вот, ну, там где 30%, 15% только для друзей. Вы получите еще норму прибыли 15%. А если вы получили даже 15% норму прибыли, а где налоги? Вы же должны налоги заплатить. А еще и взятки там. У нас же годовой объем взяток превышает ВВП страны. Об этом говорил генеральный прокурор, об этом Степашин говорил. Это же мафиозное государство, в котором мы живем. Поэтому, конечно, нам надо радикальнейшим образом менять сложившуюся систему. Это может быть, конечно, революция сверху. Надеемся на Путина. Все-таки он государственник. Какие бы ни были у него недостатки, он, конечно, не является там великим чекистом. Но дело в том, что Путин государственник. И за ним стоит теневое правительство. Образно говоря, сплотились бывшие государственники, чекисты, люди, которые понимают, что страна находится на грани катастрофы, что еще немножко, и уже нельзя будет ее спасти. Она уже лоскутное одеяло. Многие губернии существуют благодаря тому, что там работает какая-то нефтяная крупная компания, и она финансирует местные какие-то свои предприятия, выражаясь экономическим языком, аффилированные, связанные с губернией, с губернаторами. Тут банда своя, и вот свой такой мирособойчик. Анклав. Анклав – это то, что оторвано от хозяйства, от экономики, от политики страны. Косово. Пример политического анклава – Косово от Косово, уже от Каталонии, от страны. Экономический анклав – это такая часть экономики или губернии страны, которая не связана с национальной воспроизводственной системой. Деньги приходят из-за границы, что-то произвели и прибыль перевели за границу обратно. Все, страна получила кукиш, извините за такой немножко вольный лексикон. Поэтому, конечно же, нам нужно сильное государство. И я надеюсь, есть сигналы такие определенные, сегодня поступает это выступление Путина, всевозможных, что он настроен именно таким образом. Это не Медведев, разрушитель, либеральный фундаменталист 90-го года а-ля Гайдар.
Продолжение беседы с Александром Алексеевичем Олейниковым, автором учебника по православной экономике, слушайте в наших ближайших передачах. завершает нашу программу третья заключительная часть беседы с Александром Николаевичем Стрижовым, писателем, членом Союза писателей России, исследователем творчества выдающегося русского писателя и философа Сергея Александровича Нилуса. Эта передача была записана к 90-летию со дня кончины Нилуса. Александр Николаевич, сейчас известно несколько изданий Сергея Александровича Нилуса. У меня, например, лично есть неизвестный Нилус, это двухтомник большой. И вот то, что мы говорим, шеститомник Нилуса в издательстве «Паломник». А есть какие-то более новые, более полные собрания сочинений Нилуса?
Ну, давай по порядку. Неизвестный Нилус выходил давно. Еще шеститомника этого не было, и не знали рукописи его, подлинных рукописей. Кстати, и до сих пор, кроме меня, их никто, собственно говоря, потому что мне их дали и взяли обратно, так что они не обретались по многим рукам, и даже по немногим не обретались. Так? Но и не в этом дело.
А кто хранитель рукописи? Сейчас нельзя сказать об этом?
Вы знаете что? Ну, кто давал, тот и взял. Не в нашей стране даже и живу. Люди. Привезли, увезли. Да, ну, а какой смысл, значит, называть? Да и дело не в этих. Их уже людей этих живых теперь вот нет уже. Ну, я хотел вот что сказать. Сейчас не об этом. Упомянули неизвестный Нилус. Двухтомник. Это для своего времени очень хороший. Особенно своими комментариями. Он интересный и в этой части не потерял никакой ценности до сих пор в комментарии. Что касается самих текстов, они, неизвестного там ничего не было. То есть там все известно. Неизвестно только в пределах Садового кольца. Тут, да, неизвестно было, так? А в ней, откуда это взяли, я сам добывал эти материалы и туда давал. Все эти тексты, за исключением одного письма, которое Сергей Александрович пишет как раз вот родственнику этого священника Смирнова, в котором он квартировал и скончался где-то. Вот. И кроме этого письма ничего, ни одной строчки, все остальное известно. Но для наших читателей тогда да, это было неизвестно. К сожалению, тексты даны урезанно. Вот, скажем, воспоминания князя Живахова, они дали в урезанном виде. И когда я стал давать эти же воспоминания там, они и тогда получены от меня были, я их доставал. Но дело не в этом. Тогда вот так дали, в урезанном виде. Сейчас они от запятой до запятой даны. Поскольку та филологическая позиция, которую я вам рассказывал, она распространяется на все шесть томов. То есть никогда произвольных не делать, ни сокращений, и с какой-то оглядкой что-то давать. От нас не ждет никто никаких гримас. От нас ждут честной, прямой работы.
Но этот шеститомник, он издавался один раз?
Один раз вот он сдавался, и, значит, сдавался
с
увеличением. Он тиражом большим, 8 тысяч издавали его. Причем вот близ есть преддверий, отдельным изданием еще издавали. Так что проблемы нет его достать. Сейчас это издательство «Паломник» хочет его переиздать даже, но без привлечения приложений за счет того, чтобы эти тоньше тома были, приложения не нужны. Значит, кризис. Ссылается, во всяком случае, на это. Я не знаю, ну, Нилус-то будет Нилусом, но приложений не будет. А приложения иногда 200 страниц занимают. Это не какие-то там бумажки. Вот в первом томе толкований там разных людей на беседу преподобного, там, скажем, данный шестого тома не будет. Там, в этом новом издании. Вот я просил, чтобы этого не делали, но кто кого слушает теперь.
А другие издательства не интересовались Нилусом?
Да почему? Вот лежит перед вами книга «Тайные маршруты». Это вот как раз шестой том наш, выпущенный в издательстве «Алгоритм». Интересовались. А что касается... А другие должны нас спрашивать. Пока не обращались, потому что кто же нашу работу может присвоить себе, если они ни одной бумажки, ни одной строчки никто не видел. А тут велась работа сотнями страниц, много сотен страниц. Мне только полтора года пришлось переписывать от руки. И почему от руки, я вам скажу, ведь никому же не доверишь оригинал. Он пропадет или еще что-то. А как же отдавать, спросят. И пробовал снять ксерокопии, пробовал там сканировать, не читает никто ни одной строчки. Пришлось самому разбирать все, а заодно с цитаты сверять и все переписать, а там же много. Ой, всего это так много. Сергей Александрович старался, для широкого круга читателей последней версии он и на язычный текст, допустим, по-русски стал давать, чтобы не затруднять автора, то есть это читателей. И мне привелось вот все это переписывать, его сотни страниц. У меня есть образцы автографов, я могу как-нибудь показать, но это не подлинник, конечно, никакие, я тоже копии так он, копии сколько угодно можно сделать. Но сейчас это закончено. Никто у нас, я вас уверяю, поскольку у нас дружеская такая беседа, никто не может ничем пополнить пока, ничем. Это не значит, что никогда нельзя будет пополнить. На мой взгляд, можно будет. Ну, например, второй том «На берегу Божьей реки» в том виде, как он сейчас существует, он неполный. Он не полный, потому что когда его издавали Концевичи, супруги, это те самые Концевичи, которые издавали замечательную книгу об Оптиной пустыне. Помните, есть Оптина пустынь и Ее время. Это вот как раз Иван Михайлович Концевич и Елена Юрьевна, его супруга, они издали книгу. Так вот, когда они издавали второй том, они дали далеко не все. И вообще это отдельная книга, не стал бы это с таким названием. Они условной дали название «На берегу Божьей реки», второй том. А там не только оптинские материалы, и их меньше всего там, в подлинной. Там больше саровских материалов. Это любимая тема Нилса. Вообще все монастырские темы его были любимые. Так даже сказать-то нельзя. Ну, на мой взгляд, это замечательная книга. Если бы ее отдельно выпустить бы, вот, это, конечно, предстоит сделать. Тут еще надо будет поработать. А что касается пределов доставания, вот у нас в России это, все эти архивы были просмотрены, и я бы сказал, прополоты в свое время на Нилса. Когда состоялся в 35-м году, вот там в середине 30-х годов, ведь суд был в Берне, в Швейцарии, собирались доказывать судебным порядком фальсификации протоколов этих, что это фальшивка. И со стороны доказателей там тоже люди какие-то были. Никто же, в общем-то, не мог здесь, в России, перекопали все архивы. Все архивы перекопали, так ничего не нашли. Нашли какие-то копии, там небольшое, очень количество небольшое. Я хочу сказать, что в пределах России не оказалось совершенно архивных текстов. И их вот и нам давали, тоже забрали. Вот и вся история. А здесь у нас, правда, есть интересное, тоже бы нуждает, скажем, есть оптинский архив у нас, бумаги, которым пользовался Нилс. Так вот, сверить бы окончательный вариант его, как публикатора, с тем, чем он пользовался, такую аналитическую работу провести. То есть любознательным людям работы еще много предстоит. Вот.
Александр Николаевич, есть, хотелось бы сразу спросить, а оптинский архив, он что, сохранился в том виде, как был до революции?
Да, вы знаете, да, оптинский архив сохранился, и Троицкий архив сохранился, сохранился оптинский архив, и библиотека оптинская сохранилась, тысячи, десятки тысяч книг.
Так? Это все передано в обитель, да? Их,
а они никакой, они здесь, в России, от нас отсюда 20 минут ехать, вот, где мы сидим с вами. Это бывшая библиотека Ленин, теперь РГБ, Российская государственная библиотека. Там есть отдел рукописи. И в этом отделе рукописи огромное число рукописи, это оптинский архив. Составлена опись, все, до бумажки все разложено. Там очень все это сознанием дела хранится. И Оптина пустынь не в состоянии сейчас у себя иметь архив. Им дали копии. И в любое время любой человек, который занимается темой, квалифицированно занимается, не так сказать, наскоком, а по-настоящему, ему разрешат работать там. Я сам там тоже работал с этим архивом. Есть и Саровский архив, все архивы. И это сам Троицкой лавры архив. Никто не берет особо, то есть и не хочет их брать, потому что какая ответственность для монастыря хранить такие ценности? Это же надо какие-то особые помещения, там воздуха определенного.
Но копии существуют для всех архивов.
А копии дают. И дубликаты всех книг выдали Оптиной пустыни. А там книг 30 тысяч. что вы хотите. Пропало очень немного. Дело в том, что вот есть опись дореволюционная, и если сравнить с теперешней, разница, ну, есть, конечно, к сожалению, она есть, но она и не столь значительна, какая могла быть. Вот так получилось.
Ну, как говорил сам Сергей Александрович Нилов, то, чем он занимался в Оптиной, живя в Оптиной, по работе с архивом, это лишь только песчинки с огромного берега Божьей реки.
Да, так и назвал на берегу Божьей реки. В том числе, да, рыбарем, рыбаком, можно сказать, рыбарь. Все наши апостолы рыбарями были. Так
то вот есть он... можно еще много-много последователей Нилоса найти.
Никто еще толком там пока еще. Ну, и лет-то немного прошло с той поры, как можно стал заниматься этой темой. Но представьте себе, еще не так давно я вот... В 80-е годы, составляя книгу о преподобном Серафиме, я вынужден был сидеть в спецхране бывшем, так, с большим трудом там выдавали книги, и переписывать, сидеть, что вы думаете, Шмелева, который сейчас на всех углах вот лежит.
От руки.
Так, от руки переписывал чудо преподобного Серафима о том, как его молитвенным образом преподобный от страшной смерти спас. А мне нужен, я двухтомник составлял, угодник Божий Серафим, крайне нужны были материалы новые, интересные. Шмелёва тогда еще никто ничего. Все возвращается. Видите, за 20 лет каких-то. Что получилось? Сейчас насыщен рынок всем. И, скажем, я уже с Нилосом не занимаюсь больше, и мое участие больше не потребуется. Потому что, как говорил Некрасов, все, что мог, то уже совершил. То есть все, что я мог, я сделал. А новое поколение, для них работы много. Может, это ведь надо анализ, скажем, провести. Пробовали анализировать, скажем, эту беседу знаменитую о цели христианской жизни, преподобного Серафима. И до сих пор возникает вопрос. Тут вот недавно один человек, который выдает себя за большого знатока, во всеуслышание объявил, да что же, вот великая Дивеевская тайна, это же фальшивка. Ну, представьте себе, что значит великая Дивеевская тайна, фальшивка. Ведь это часть беседы, которая не была благословлена для печати. И долго не благословлялся, потом благословили ее. То есть это часть рукописи. Это просто не то, что когда стал заниматься в этом архиве. Да, пожалуйста, вот оно. Это же зачем такие вещи говорить, не видя, не зная. Вот, а получается, хотя человек, наверное, по-своему замечательный.
А кто это сказал?
Ну, какая разница?
Не будем, да, сейчас?
Ну, да. Да, зачем упоминать в суе? Сейчас я никому не упрек. Но что касается вот этого эпизода... связанного с великой Дивеевской тайной, которая сейчас везде печатается, и печатается уже с 1969 года. Это вот великая Дивеевская тайна, когда как раз впервые напечатали в Сан-Франциско, а потом стали и у нас вот ее печатать. Так? И некоторые думают, что это какая-то фальсификация всплыла где-то, и вот выдают ее за этот текст. Когда в самом тексте беседа, в полном тексте, ведь нам бы ко всему подойти разумно надо. Вы представьте, вот та же беседа, она ведь была записана Мотовиловым 30 лет спустя после упокоения батюшки. 30 лет спустя. Ведь в этом либо чудо какое-то сказалось, чтобы память удержала такой объем беседы, либо, значит, еще что-то. Ведь тоже интересно. Пробовали тоже ее там и расчленить, и смотреть. А надо смотреть как на духовное произведение, для нас очень важное, для всех. Верно ведь, да? А сомнения для чего они? А искать надо все. Всегда. Вот я еще вам хотел сказать, может быть, это интересно. Ведь вы представьте себе, если бы сравнил кто-то четвертую версию с пятой, вот окончательной, которая только что вышла, то тогда бы увидели, чем. Вот он, допустим, правит одну циферку, а сколько за ней всего стоит. Было раньше написано, что протоколы он обрел в 1901 году. Он правит 900-й год, не первый, 900-й год. Одна буковка, казалось бы, да, то есть не буковка, циферка, так, значит, она, значит, а там сотни страниц новых-то, представьте себе. И это сравнить бы надо, много бы почерпнул полезного из этого. Вы спросили меня относительно того, что кто-то будет делать полней, что ли? За счет чего? За счет чего?
То есть те архивы, которые были у вас в руках, они полностью исчерпаны, а новых архивов нет.
Они полностью исчерпаны.
А новых архивов нет.
Новых архивов нет. Все архивы наши отечественные просмотрены все не мной, а просмотрены в 30-е годы, когда, а потом, когда вот писали справку мы, тут вот москвичей тут пригласили писать справку для энциклопедии, она не пошла туда, но энциклопедия разослала письма по всем архивам, чтобы подтвердить те или иные географические факты, и все архивы прислали, они все опубликованы в 6-м томе, они там есть, вы их найдете, эти материалы. Я хочу сказать, что все документировано, все теперь проявлено. Книги, которые были недоставаемы, стали теперь доставаемы. Все это народу только читать да разумей. И не впадать вот в такую, я бы сказал...
Истерию.
Да, это даже легко слишком сказано. Это не истерия. Некоторые почему-то считают, что это набраться какого-то воинственного духа вот надо. Буйство, оно любого, даже духовного порядка, буйство всегда большой недостаток. Надо уяснить, надо посмотреть. И на просветление ведь много идет. Это ведь важно. А у Нилса ведь уже мы договорились с вами. Он не был ни первым публикатором, ни каким он толкователем особого рода. Он только вот был... Он пропустил через себя, как через духоносца, вот эти тексты и по-своему их разглядел. По-своему. А мы смотрим с вами с высоты наших лет и смотрим, что так, что не так. Каждый может, так сказать, свободно изъявлять свою волю и выражать ее.
Заканчивая нашу такую очень интересную, на мой взгляд, и содержательную беседу памяти Сергея Александровича Нилса, 80-летие со дня кончины которого мы сегодня вспоминаем, я хотел бы только напомнить нашим слушателям, что такие фигуры, как Сергей Нилс, Иван Шмелев, Иван Ильин, многие-многие из наших русских выдающихся авторов и писателей, и духоносцев, и философов, они как нельзя актуальны именно в моменты переломные какие-то истории, когда решается судьба народа. Я думаю, что такой момент был и в 1917 году, когда увидела свет и была уничтожена книга «Близ есть предверих». И сейчас, когда вроде бы за внешним благополучием мы вдруг увидели, как открылся вот этот кризис, который, говорят, мировой кризис. Да. И вот книги Нилса и его деяния, которые он совершил в своей жизни, а именно он призывает нас вспомнить, в чем суть русскости вообще, в чем суть духовной жизни русского народа. Он призывает нас вспомнить о Христе, о православии, которое являлось основной силой для русского народа. И сегодня эти книги очень актуальны для России.
Да, вот надо только добавить еще несколько слов, что не только для русских он писал, а то есть некоторые подумают, это такой националист вот появился, и вот он для своего народа писал и писал что-то. Нилс, вообще говоря, писал для всех. И его и читают во всем мире. Сейчас он самый читаемый писатель наш, вот отечественный, я имею в виду вот новейшего времени писатели. Конечно, классиков тоже там хорошо знает и читает за рубежом. Но Нилс стал читаемым нашим не только в славянском мире, а вообще во всем цивилизованном мире. И пишут труды, и выходят эти и в Италии, и в Израиле, и в Германии. В Испании вышли труды. На всех языках они есть. Я вот упомянул вам, что в библиотеке Конгресса, в каталоге я посмотрел, 400 книг. Это я далеко не все уловил, там посвящены Нилсу. Там, ну, в основном протокол. Мы как уперлись в них, как будто Нилс от протокола только и все. Для нас вот он с вами, вот, поскольку у нас с вами Радонеж, да, я думаю, мы вот Радонеж, это радость. Тоже радость, понимаете, мы еще должны все-таки вдохнуть что-то такое, ну, для человека, ну, необходимое для дальнейшего пути.
Мы должны
если мы так, да. Мы его не пройдем, если мы в озлоблении все будем, вот, все переругаемся и окончательно так...
Мы должны
так
жить на берегу Божьей реки.
Вот на берегу Божьей реки это прежде всего жить в духе, но не смиренно так вот опустив руки, а, как говорил... тверда молящихся рука, это говорил Хомяков Алексей Степанович. Он так и говорил, крепка молящихся рука. Не тверда, а крепка молящихся. Это важно очень. Так вот, и мы и крепостью духа должны отличаться, и крепостью, и, можно сказать, тела тоже. То есть это человек, современный нормальный человек, который любит свою родину, свою историю, свой народ собственный. Потому что ведь всем нам наставление оставил Достоевский такое поучение. Оно очень краткое. Он сказал, быть русским значит перестать ненавидеть свой народ. А то у нас свой народ человек ненавидит. И он говорил, вот те, которые уже ушли из своего народа, стали выродками, и он ушел, он по их адресу тоже очень точно сказал, перестаньте хлестать по щекам свою родину-мать. А то есть многие хлещат, ругают свою родину-мать, бьют ее по щекам. Ведь сколько у нас среди русских людей, которые отучились ценить свое. А мы все, ну, каких-то там евреев, да вот только они там. Да мы сами обо многом виноваты в своем отступничестве и несем наказание за свое, можно сказать, во многом даже беснование. Чем подвержены были, может быть, невольно или вольно.
Спасибо, Александр Николаевич. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Радонеж» мы беседовали с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. И я очень надеюсь, что эта беседа послужит только, может быть, началом нашего большого цикла бесед. Не только о Нилусе, но и о ваших других работах. Мы всегда рады видеть вас у нас, и вы являетесь постоянным автором «Радио Радонеж». Наши слушатели помнят вас всегда с любовью и с благодарностью, и читают ваши книги. И сейчас я хотел бы только закончить тем, что перед нами лежит книга «Сергей Нилус. Тайные маршруты», изданная Александром Стрижовым, которую еще, наверное, можно пока купить в православных лавках Москвы, в книжных магазинах, изданная не очень большим тиражом, но, как вы сказали, она является собой прообраз шестого тома в издательстве «Паломник».
Да, да, да. Да, эта книга есть. Вы знаете, тут вот еще, ну, только два слова хотел сказать, что и мои-то сочинения вышли. Конечно, они совсем на тему не этого пятого тома и даже не шестого, так. А я ведь много писал о русской природе когда-то. И вот в моем пятитомнике это представлено в основном творчество за 40 лет. Вот оно к 40-летию моей работы.
Я видел, Лавр, назовите, как называется.
Каждая книга имеет свой народный календарь. Первая книга – это «Жизнь русского человека на поздних сезонных явлений». Второй том – «Русское разнотравие». И каждая травиночка шевелится. Первый том – это как бы мир Божий. Вот он. То, что люди неверующие называют просто природой. Мир Божий. А это подножие природы Божия. Так вот трава, наши все зеленые друзья – и показать их в лицо, их, так сказать, ну, полезных свойств, которые они могут нам оказать, и не только нам, а живущим многим на земле, кроме людей, еще много питается всем этим. Третий том – это повести и рассказы. Вот. Четвертый – это публицистика. Это о русских православных художниках. Большой цикл. О русских писателях, о подвижниках. О, еще, между прочим, большой цикл о духовных писателях. Там-то и о Нилусе есть тоже. Ну и моя работа по следам Сергея Нилуса, это вот поездки по местам, где он жил, очерк такие. И пятый том – это всенародная агрономия. Это в помощь нашим людям, которые своими руками добывают пропитание. Сохранение литературного наследия. Но книги вот при Сретенском монастыре, там лавка есть, потом я видел в Лавре, во многих, они есть, но они вот только недавно-то сравнительно вышли, и уже как-то, может, скоро исчезнуть, потому что тираж небольшой. Но очень красочное издание сделали. Это я не к тому, чтобы похвалить их, а к тому, что, в общем, работать-то в жизни много привелось. И Нилусом это я уж, видите, на склоне моих лет, и все. Но и тоже на него ушло все 30 лет. Представьте себе, вон как, сколько лет ушло. Теперь уже больше я им заниматься не буду, поскольку я уже ничего больше другого сделать не смогу. Но, думаю, нас долго еще никто не сможет чем-то порадовать, какими-то добавками, добавлениями. Что-то не видится мне, чтобы могли что-нибудь нового сказать. Хотя все от Бога. Чудо с нами было, может быть, и с другими будет чудо. Знаете, это вот все идет по, я бы сказал, по большому соизволению Божьему.
По божественному плану.
Да,
спасибо, Александр Николаевич, спасибо. Сегодня мы вспоминали 80-летие со дня кончины Сергея Александровича Нилуса. Вечная ему память.
Вечная память. Спасибо радиослушателям за их внимание к нашей передаче. Всем желаю добра. С Богом.
Вы прослушали третью заключительную часть беседы писателя Александра Николаевича Стрижова, посвященную 90-летию со дня кончины Сергея Александровича Нилуса.